Тема дня.
16:05, время московское, четверг, 4 часа, значит, у нас в нашей студии политолог, публицист Георгий Бовт. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
Как-то очень быстро пролетела эта неделя, как мне
кажется.
Летом
всегда так.
Когда хорошая погода, да, всегда.
Да, вот. Да, хочется.
Говорят, что вот это первые и последние настоящие летние деньки.
Ну что лета. Вот, к чему вот эта вот гадость?
Лучше, мне кажется, сразу знать правду, чтобы потом не было больно, обидно за...
Больно будет все равно, осень скоро. Я отвечу вам той же гадостью.
Да, хорошо, да. Спасибо. Ну, гадость на гадость, да. Давайте... Долго думал, с чего начать. Давайте неожиданно начнем с того, что Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства.
А он теперь этот...
Бомж, да?
Апатрид.
Апатрид?
Апатрид, да. Человек без родины.
Но этот человек без родины живет в США сейчас, по-моему. Находится, во всяком случае.
Ну, в США он может жить, конечно, некоторое время, да, но, понимаете, там как бы 180 дней и привет.
Но у него жена американка, насколько я знаю.
Тогда надо получать гражданство.
Дадут, я думаю, куда денется.
Дадут, да. Если жена американка, тогда дадут. Им там устроят небольшой допрос, значит, какого цвета у нее трусы, какой зубной пастой она пользуется, какая у нее щетка.
А, типа фиктивный брак, что ли?
Ну, да, да, конечно.
Ну, подождите, но ведь он же давно с ней, вроде как, там, давно.
Ну, они, муж и жена. Гражданство надо получать. Мало ли, может, он давно фиктивно с ней в браке. Все, ну, когда получаешь гражданство, тебя проверяют на предмет, значит, вот кто чего.
Ну, вот чтобы было сейчас всем понятно, кто такой Михаил Саакашвили, если вдруг кто позабыл, давайте напомним коротко его основные вехи его биографии политической карьеры.
Это потом... грузин, кажется, по национальности, да?
Да, да, грузин. Я уж не знаю, из какого грузинского региона он, кто он там.
Справка на радио «Комсомольская правда».
В политику Михаил Саакашвили попал в 1995-м. Начинал депутатом, а затем стал министром юстиции. Правда, в 2001 году подал в отставку, назвав правительство слишком коррумпированным. Так появилась партия «Национальное движение», которая под руководством Саакашвили в 2003 году устроила революцию роз. Спустя полгода Саакашвили стал президентом. Ну, правда, через три года пришлось подавать в отставку. Уж очень много было недовольных. Однако Мишко тут же избрали на второй срок. В 2014 году на родине против него возбудили уголовное дело. Оно касалось и громких политических убийств, и арестов. Его даже объявили в международный розыск. Но тут на помощь пришла Украина. С ней Саакашвили был связан еще со студенчества. Он учился в Киевском университете имени Тараса Шевченко. Потом приезжал туда в 2004-м, чтобы помочь с организацией «Оранжевой революции». Ну и, наконец, принимал участие в Евромайдане 2014-го. За такие заслуги 30 мая 2015 года был назначен главой Одесской областной администрации. Днем ранее получил украинский паспорт, а от грузинского гражданства отказался, чтобы не попасть за решетку на родине. Но и на Украине спокойно не удалось поработать. Всего через год в его офисе начались обыски. Генпрокуратура подозревала его в растрате бюджетов. Так что уже в ноябре 2016-го Мишико подал в отставку. И вот 26 июля 2017 года Михаил Саакашвили лишен украинского паспорта из-за недостоверной информации, указанной в анкете при получении гражданства. Сейчас он считается лицом без гражданства и находится в Соединенных Штатах.
Вот так вот не закончился, конечно, славный путь, но, во всяком случае, приостановился.
Ну, вообще, слава богу, что жена есть, хоть американка, потому что хоть прибьется куда-то малыш, значит, этот, а то будет скитаться, как сирийский беженец, в самом деле.
Слушайте, а...
Президент какой-никакой был, ну... суверенной страны.
Кстати, вот, кстати, было время, когда у нас в России очень хвалили Саакашвили за то, что он сделал в Грузии.
Ну, было такое дело, да.
Вот вы бывали в Грузии, Георгий Георгиевич, у вас есть?
Нет, я был в Грузии в советское время последний раз. И...
Не довелось.
Хочу поехать,
современной Грузии.
Посмотреть.
Ну, хорошо, да, давайте, если вы не против, мы пообщаемся с человеком, который точно бывал в Грузии, вот как раз в Грузии Саакашвили. И попросим его повспоминать об этом. Владимир Варсобин на прямой связи со студией, политический обозреватель комсомолки. Володь, добрый день.
Здрасте. Добрый день.
Здрасте. Вот с твоей точки зрения, правы были те, кто хвалил Саакашвили, когда он президентствовал в Грузии? Он действительно изменил Грузию к лучшему?
Ну, он изменил, конечно, Грузию к лучшему. Он провел инфраструктурные реформы очень серьезные. Даже те противники Саакашвили, которые ненавидят, они признают, что Саакашвили навел порядок, только какой ценой. А вот здесь начинается большая разница. То есть большинство в Грузии считает, что ту цену, которую они заплатили за порядок, инфраструктуру, за борьбу с коррупцией и так далее, слишком большая.
Слушай, а какую цену они заплатили?
Ну, ценой большого страха. Много лет грузины боялись спецслужб, боялись прослушки, боялись, что их заберут и выбьют из них все имущество. Вот это было побочные последствия реформ Саакашвили. С другой стороны, те 30% грузин, которые до сих пор голосуют за партию Саакашвили, видят больше хорошего. И, честно говоря, то, что и преступность побеждена, ну, в большей мере, и коррупция побеждена в большей мере в Грузии, это все-таки, конечно, заслуга Мишакова.
Владимир, вот чаще всего, я помню, хвалили, как он дорожную полицию реформировал там, и что они перестали брать взятки. Это действительно вот так было замечательно все? Прям совсем не берут?
Ну, да. Во-первых, он повысил серьезно им зарплату. А во-вторых, он выгнал всех, кому больше 30 лет. То есть те, которые раньше брали взятки, просто очень... Это нельзя было проехать и километров, чтобы не дать взятку гаишнику.
А они куда пошли все?
Значит, он их вывел за штат, он отправил их или на пенсию, или отправил в охрану. А вот молодежь, которая, в общем-то, была... которая не брала взяток, не привычна была к воровству, они вошли в эти патрули. Но тут еще важно, что там взаимное доносительство, в общем-то, тоже процветало. И, в общем-то, это такая европейская традиция настучать на товарища, если ты видишь, что он делает что-то не так. Это тоже процветало.
Ну, американское даже скорее, да.
Да, верно, да.
Но это сделало Грузию более безопасной, более спокойной? Как вообще? Насколько грузинам это было свойственно? Насколько пришлось там ломать менталитет?
Ну, это было серьезно. Дело в том, что Саакашвили поставил на молодых. А и молодые голосовали за него в большей мере, потому что он дал им дорогу и на Европу, учиться в Европу, и давал им хорошие зарплаты. И он чистил эти самые департаменты и министерства под молодых. А вот старики и пожилое поколение, они не видели. Они считали, что он вносит вот это западничество, вот это европейские ценности, которые сильно вредили, были непривычны для грузин. И, кстати говоря, патриархия православная, грузинская, она очень косо смотрела на Саакашвили. Отношения между патриархом и Саакашвили всегда были натянуты.
Володь, последний вопрос. Агрессию против Южной Осетии в этом вопросе грузины поддерживают Саакашвили? Они считают, что это была ошибка?
Это была ошибка. И чем дальше, тем грузины это понимают. Это, с одной стороны, это была, кстати, фатальная ошибка. С тех времен Саакашвили перестала вести. Он стал катиться вниз именно с 2008 года, с августа. Но с одной стороны. С другой стороны, по потерянным территориям у грузин есть солидарная позиция, что они не откажутся ни от Синвали, ни от Сухуми, как они это называют. Поэтому думать о том, что они в будущем правители будут относиться к этим независимым государствам спокойно, это вряд ли.
Спасибо большое, Володь. Владимир Варсобин был на прямой связи со студией, политический обозреватель «Комсомольской правды». Георгий Георгиевич.
Мне вот интересно, да. А у нас ГАИ стало меньше брать взятки?
Ну, вообще говорят, что меньше.
У меня вот водитель. Робкое ощущение есть такое, что да, меньше, робкое. Но я как я не показатель, я вообще стараюсь аккуратно ездить, что ко мне приставать. Потом я не езжу.
А тем, кто ездит неаккуратно, так с них и надо брать.
Ну, я не знаю, тут если нужно они нарушают. Еще, чтобы вот с московскими номерами там поехать куда-нибудь еще, там, например. Да, вот, например. Я слышал, что раньше такое было. Ну, я по себе знаю, что раньше были некоторые проблемы, докапывались. Вот, а сейчас всюду камеры, мне кажется, и что там. И подставы есть с камерами, но. В общем, это же видно, что есть
подстава. А возвращаясь к Саакашвили, вот как вы думаете, украинской власти он зачем был нужен? Или это решение не на Украине принимали, вот звать его на Одессу?
Вы знаете, Украина, позвольте, английское такое выражение, такой epic fail, такой эпический провал вообще с точки зрения элиты правящей. И Саакашвили туда не вписался. Он вообще мог бы вписаться, если бы они не были такими ворами, какими они являются.
А, он же типа против воров боролся.
Ну да, да.
Продолжим через 2 минуты. Георгий Бофт в студии радио «Комсомольская правда».
Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Тема дня.
Меня вот тут ругают специально обученные люди, почему я не даю возможность аудитории задавать Георгиевичу вопросы и просить его комментировать то, что аудитории интересно. Да я завсегда. Я за горячо.
И... Не надо зажимать свободу слова, ее и так есть кому зажимать
вот,
в нашей замечательной стране.
Мы к ним не относимся, поэтому свои вопросы Георгию Бовту, пожалуйста, присылайте в WhatsApp и Viber на 967-200-9702. 967-200-9702. Если не доверяете электронной бумаге, WhatsApp и Viber, то звоните в прямой эфир 8-800-200-97-02. Вот уже и вопросик, кстати. А вопросик-то, между прочим, то ли с Украины, то ли откуда-то из-за рубежа, в общем. Как вы думаете, какая участь ожидает Саакашвили, и будут ли его сторонники бороться за него, за его права, тут вот скажем?
Я думаю, что какое-то количество сторонников будет бороться за его права. Я даже не исключаю до конца возможности, что когда его партия придет к власти, если,
да-да,
они восстановят его в гражданстве, вот, и позовут обратно. Потому что другого лидера, сопоставимого с Саакашвили, у них нет. И если вот нынешний президент и его партия надоест грузинам, они захотят опять, например, Саакашвили обратно. Это такая будет двухпартийная система. А пока он отсидится в Америке, там ему будет хорошо, он будет читать лекции. Я думаю, что его с удовольствием возьмут куда-нибудь в какие-нибудь институты или в университеты. И я думаю, что на него будут очень записываться студенты, его послушать. Английский у него, говорят, очень приличный, потому что он там учился.
Учился, да.
Да. Вот, поэтому, а это очень важно. Они не любят с акцентом, когда кто там говорит. А ему есть что рассказать. Ну, не столько, может быть, по Украине, потому что по Украине мало студентов, а вот по постсоветскому пространству, по России. Там, мы сейчас это империя зла опять. Поэтому он про нас будет там что-нибудь рассказывать.
Гаишники стали брать меньше, но вот суммы стали больше, пишет Юрик.
Риск возрос.
Да, видимо, да. Саакашвили запомнился бегом от звука реактивного самолета и жеванием галстука. Ну, галстук, да. Слушайте, а знаете еще, чем Саакашвили запомнится? Вот из последнего, запомнится надолго вот это. Так, слушайте... Пустота. Саакашвили мне ничем не запомнится. Видите, как
пустота,
здорово получилось.
Да, символично.
Ничем, ничем. А я, на самом деле, я хотел послушать, как Саакашвили ругает собака. Вот не так давно это было. Гораздо, ну, по сравнению с жеванием галстука и бегом от реактивного самолета.
А он кого-нибудь напоминает вот из наших политиков, например, я не знаю.
Саакашвили?
Да, мне кажется, что кого-то он может напоминать.
Навального?
Не, Навальный. Навальный, я думаю, будет действовать в другом стиле, если дорвется до какого-нибудь поста. Вот. Потом, мне кажется, он не столь образован, как Саакашвили. Мне так кажется. Все-таки тот был такой, ну, более склонен к системному подходу, а Навальный, мне кажется, он более склонен к простым решениям. И, так сказать, вот пока...
Ну, а хорошо, а кого тогда? Кого?
Может, Гайдар?
А, вы имеете в виду политику прошлого?
Ну, из прошлого. А нынешних-то никого не напоминает.
Да, пожалуй, да.
Нынешних никого не
напоминает. Кстати, по поводу напоминания. Знаете, почему я Навального-то сказал? На самом деле, сказал так, навскидочку, просто увидел сегодня две фотографии. Молодой Ельцин улыбается.
И старый Навальный.
И Навальный вот сейчас. Слушайте, одно лицо.
Это фотошоп?
Нет, не фотошоп. А реально одно лицо. Типа подпись такая, что, в общем, что-то вроде там фильма «Терминатор». Ельцин в 50-каком-то году типа понимал, что ему не удастся развалить Россию до конца, и вот он послал нам своего этого самого двойника. Реально одно лицо. Вот Навальный и Ельцин.
Ну, не знаю.
Посмотрите, кажется, в Фейсбуке сейчас карточка
не очень
набирает оборот. Георгиевич, я тоже так думал, пока не увидел вот этого. Ну, вот. Когда лишат гражданства Украины Порошенко? спрашивает слушатель. Но...
Не имеют права.
У них... пока, пока президент не имеет.
У них нет, а у них схожие с, наш... с нашими в этом плане законы. Он родился
вот
там.
Если отрешат от власти, тогда может...
Не лишат, все равно. Посадить там могут, допустим, я не исключаю такой возможности, если какие-нибудь враги придут к власти. Но Саакашвили же не украинец по происхождению там, а поэтому он получил гражданство. Это как у нас. У нас же тоже лишить можно только того, кому оно было дано. Вот недавно собственника газеты «Ведомости» Демьяна Кудрявцева лишили гражданства. Почему? Потому что ему его предоставляли. Он не по рождению, значит, был российским гражданином. То есть он в Советском Союзе родился, но потом, я так понимаю, не поменял автоматически, когда это было можно, советское гражданство на российское. Он тогда был в Израиле и остается израильским гражданином. Вот, поэтому ему раздавали, а то, что давали, можно отнять. Вот, а то, что вот от рождения вам принадлежит, отнять нельзя, как бы это ни хотелось многим.
Мне он запомнился тем, что хорошо обезжирил на деньги и Грузию, и Одессу. Хотя про Грузию говорят, что наоборот, там Саакашвили.
Я не читал, на самом деле, никаких таких разоблачений, что там
наворовал,
в Одессе что-то он наворовал. Я знаю, что он противодействовал такой наглому рейдерскому захвату Одесского порта, коррупционному. Вот, боролся с тамошней таможней, но и обломался на этом деле, потому что бороться с коррумпированной таможней – это себе дороже, это и даже и у нас люди знают.
Как вы относитесь к презумпции законности требований сотрудников МВД? Спрашивает слушатель.
В принципе, в большинстве стран мира такая презумпция существует.
То есть, в общем, здесь ничего нового.
Здесь ничего нового нет, хотя мы, у нас не очень высокий уровень доверия сотрудникам МВД. Я смотрел статистику по опросам, сравнивал нашу и американскую. На сайте нашего МВД такой показатель, который можно принять, это я все-таки недословно, который можно принять за уровень доверия МВД, он где-то равнялся, по-моему, 35-40%. В Америке он сильно упал в последние годы. Потому что вот там негров постреляли некоторых, и от этого упал уровень доверия. Но там он был около 60 после падения, то есть он выше. И, в принципе, беспредел есть и у американских полицейских, и у любых других, там и у английских, и у французских наверняка можно выявить. Но вот уровень доверия пока такой. Поэтому вот с таким не очень высоким уровнем доверия люди не доверяют. Ну, с другой стороны, ведь смотрите, узаконили то, что было по факту.
Ну, вообще, да, на самом деле, да.
Узаконили то, что было по факту. И все суды, как пономари, они повторяют, нет оснований не доверять сотруднику милиции, теперь полиции. Поэтому они узаконили то, что уже было на практике.
Ну, водителям это особенно не нравилось, потому что и водители, и там общественники, и юристы говорили, что отсутствует при рассмотрении вот таких вот дел по нарушению правил дорожного движения состязательность.
Но понимаете, состязательности ее нету такой в равной степени в любой стране мира, потому что на вас составили протокол, и вы тут уже можете, конечно, состязаться, но протокол-то есть. И, в общем, в этом случае, конечно, не может быть.
Ну, знаете, одно равенстве. Дело, когда протокол есть, и полицейский говорит, а я вот видел, что он нарушил, а водитель говорит, а я не нарушал, а ты докажи, что я нарушил. В данном случае, на мой взгляд, водитель прав. Конечно, когда есть камера, то вопросов нет. А когда один говорит и другой говорит, то тут, на мой взгляд, действительно должно лежать бремя доказывания на том, кто обвиняет.
Как правило, в этой ситуации, хотя, конечно, в тех же Штатах, если уж мы о них говорим, там, конечно, все это фиксируется на всякие там камеры и приборы, но, в общем, в случае, когда камер нет, то ситуация примерно схожая.
Георгий Георгиевич, давайте вот как раз и сообщение пришло специально. Вот я сейчас сказал, сейчас буду думать, что я жду сообщения, чтобы... И читаю только те, которые соответствуют вот моему списку тем. Ничего подобного. А, правда, народ и люди интересуются. Европа останется без Северного потока, знак вопроса. Чем заместят американским потоком, спрашивает Александр. Тут, понятное дело, речь идет о новом пакете санкций, который Палата представителей Конгресса накануне одобрила против России, там вдогонку Ирана и КНДР. Ну, санкции. санкциями там наших банков лишают очередной попытки, очередной возможности доступа к коротким и длинным деньгам дешевым, хотя наши банки и так вроде все неплохо.
За сотрудничество в целом ряде отраслей могут грозить санкции.
И отдельным пунктом идет противодействие строительству Северного потока 2. Вот в этом документе это прописано. Как вы думаете, европейцы пойдут на поводу американцев?
Если читать закон, я прочитал специально эту часть, он довольно длинный, но эту часть я специально прочитал, там написано следующее. Противодействовать Северному потоку, в координации с европейскими союзниками.
Ну, понятно, то они хотят не сами, а привлечь, чужими руками загребать жар.
Конгресс не налагает санкции, он не налагает санкции на конкретные там фирмы. Это прерогатива президента. Он, согласно буквальному упрощению закона, должен вступить в контакт с европейскими союзниками, сказать, я хочу там наложить то, то, то. Они говорят, минуточку, давай не будешь налагать. Он говорит, ну ладно, я не буду налагать пока. Это теоретически может быть. То есть он не автоматом накладывает санкции, он это делает в контакте с европейскими союзниками и должен потом будет сказать, что, вы знаете, я проконсультировался с Ангелой Меркель, она сказала, что это будет такой полный, конец, что, в общем, я решил этого не делать, потому что ради солидарности в НАТО и так далее и тому подобное. То есть это не автоматом. Но может быть. Поэтому он туда попал. И они сейчас уже стремаются по этому делу, конечно, всякие европейские крупные компании, которые участвуют, там, Винтерсхаль и другие.
Но они могут туда попасть. Мне все-таки хочется поднять вот ваше мнение относительно того, прогнутся европейцы или не прогнутся в данном вопросе под американцев. Но сейчас уже не успеем, а вот после рекламы и новостей, пожалуйста.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Тема дня.
Так вот, Георгий Георгиевич, вот конкретно, если говорить о санкциях и вот о предостережении в адрес европейцев, как думаете, Германия в первую очередь сможет сказать там жесткое нет, потому что всем понятно, что Северный поток это в том числе и в не меньшей степени, если не в большей, это их интересы.
Жесткое нет они сказать не могут, более того, это непродуктивно, это им и невыгодно, у них бизнес с Америкой гораздо больше, чем с Россией, у всех тех компаний, в том числе, которые помогают строить Северный поток 2, вот, поэтому они попытаются договориться. Они попытаются договориться и о чем-то, значит, тем более, что, о чем они могут договориться? Американцы под шумок этих санкций, они протаскивают еще экспорт своего, значит, сжиженного газа, который примерно на 20% дороже российского трубопроводного газа. Это не такая, не запредельная, надо сказать, разница в цене. Вот, и там может возникнуть некий такой момент, когда ряд европейских стран, они согласятся его покупать именно вместо нашего. Я не исключаю такой возможности.
Не, но есть страны, которые уже сейчас там, согласятся, если им только прикажи, там, Прибалтика, Польша даже.
Ну, даже не столько прикажи, сколько они могут дать скидку, например, вот, некоторую, или увязать это с чем-нибудь, то есть навязать эти поставки. Вот, поэтому такая тема довольно неприятная для нас. Вот, я думаю, что не надо нам рассчитывать на то, что европейцы поссорятся с Америкой из-за нас. Они за нас впрягаться не будут.
Так, почему Путин колеблется отвечать на санкции, спрашивает народ.
Я думаю, что он ответит, если они станут законом окончательно, поскольку еще должен Сенат проголосовать и должен Трамп подписать это. Вот сегодня пришла странная новость. Я пока не видел в оригинале, я видел пока в переводе только нашем. Значит, что представитель Белого дома заявил, что готов Трамп наложить вето на новые санкции против России, чтобы наложить еще более жесткие. Это такая довольно рискованная позиция. Она, если дословный перевод это, да, если он правильный, да, то может речь идти о том, что он, значит, из-за того, что его президентские прерогативы ущемляются Конгрессом, то вот под этим предлогом говорит: нет, я сам. Вы ущемляете мои президентские прерогативы, которые заключаются в том, что у президента приоритет в проведении внешней политики, а вы в нее лезете. Вот. А вы лишаете козырей меня в общении с этим, значит, Путиным. Потому что какие козыри у меня есть, если я связан по рукам и ногам? Я не могу ничего обещать, не могу его ничем шантажировать, не могу на него ничем давить, потому что кто? Ну, тогда идите сами с ними разговаривайте. Вы лишаете президента его президентских полномочий. Вот под этим соусом он, конечно, хотя я все-таки думаю, что пока еще вероятность этого невелика. Надо посмотреть оригинал этого заявления.
Это вам Скоромуччи заявил?
Скоромуччи, да, этот Скоромуччи самый... заявил. Потом там, понимаете, ну, 5 человек всего в двух палатах проголосовало против. Ну, это же просто...
Редкое единодушие.
Редкое единодушие, да.
Так, а давайте...
То есть там 2/3 сразу на следующий день появляются. Конечно, это будет такой удар по нему довольно сильный, неприятный. Преодолеют они вето, если он его наложит.
Смогут ли США предложить Европе более выгодные условия, чем Россия?
Ну, по цене пока не бьется. По цене пока их СПГ, значит, дороже минимум на 20%, чем наш трубопроводный газ. Пока не бьется. Но они же могут надавить.
Они могут сказать, что наши.
Ну, они могут сказать, что а вот взамен.
Условия лучше, лучше мы сказали.
Да. А не за это, вот вы получите это, а вот то, значит, то и так далее. То есть в пакете с чем-то увязать это могут, конечно.
Так, ну и вот давайте про санкции последний вопрос. Как Россия, спрашивает слушатель, может ответить на санкции США, чтобы это было для них существенно?
Там нет таких санкций против США, которые нам бы не стоили чего-нибудь. То есть, в принципе, нам особо им ответить нечем. То есть мы, ну, конечно, мы можем выслать дипломатов и арестовать их дипсобственность, что они воспримут как не ответные меры, а как враждебный выпад, потому что они считают, что они правы. Как же так? Понимаете, они же за Крым, там, за то, за все, за вмешательство в выборы, а мы тут в одностороннем порядке якобы. Ну, это такая специфическая форма восприятия реальности, но, тем не менее, вот они будут действовать, исходя из этого. Вот, поэтому, ну, придумаем что-нибудь, какие-нибудь компании американские, ну, в общем, это... Такое вот из разряда не то, что дословно бомбить Воронеж, как есть в известном анекдоте, но, в общем...
Георгиевич...
Отчасти из этой области.
Давайте, вот, слушайте, тут ругается слушатель, говорит, что не ту вы цифру назвали, говоря об уровне доверия полиции. Вот, дескать, больше, почти 50% доверяет полиции, а вы назвали 30%.
Я по прошлому году видел на сайте МВД, там общественная палата, то есть общественный совет при МВД, они ссылались на эти 35-40%. Может быть, сейчас больше, я говорю по прошлому
году. На самом деле, вот, я сейчас слушателю отвечаю. Дело в том, что есть огромное количество вопросов в рамках одного опроса, и у них совершенно разные формулировки. Потому что есть, например, уровень доверия. Вот вы нам прислали, на что вы ссылаетесь, да, уровень доверия россиян к полиции своего региона, а не страны в целом, не полиции в целом. Вот, и так далее.
Тут... Они очень разные. Вот в чем дело. По регионам как раз очень разные опросы. И есть регионы, и вот это, кстати, на сайте МВД же и приводится, где на самом деле и выше 50% уровень доверия. Он в среднем по стране, насколько я помню, все-таки ниже.
Георгиевич, давайте, вот у нас еще одна тема осталась. История про летчиков, которые очень хотят работать в азиатских авиакомпаниях, и наши авиакомпании им якобы делать это не дают. Вот как пишет сегодня «Коммерсант», одна из российских авиакомпаний, Россия, по-моему, решила якобы помешать подтверждению свидетельств российских пилотов. В общем, хотят они вроде как писать на бермудским авиационным властям, где, оказывается, вот работает офис, что-то вроде биржи труда авиакомпании всего мира, и если вот на этих самых Бермудах не увидят подтверждение пилотских свидетельств, то никто пилота на работу принять не сможет там. Значит, нигде.
Есть законы экономики, которые гласят, что административное давление не работает. Оно рано или поздно находится средство его обойти. Это все надо рассматривать в одном пакете. Вот недавно все смеялись над инструкцией Минтранса о том, что считать теперь ручной кладью, и что, значит, будут взвешивать вот, 5 килограмм бесплатно можно ручную кладь, но в нее входит теперь верхняя одежда, там, ноутбук, что раньше не взвешивалось как ручная кладь, а просто вот у тебя ручная кладь 10 килограмм, и еще ноутбук ты с собой несешь, и там шуба на тебе надета. А сейчас это все вместе, как бы, вот если дословно читать инструкцию Минтранса, да. А бесплатная норма провоза багажа вообще отменена. То есть авиакомпании теперь имеют право, это не значит, что они будут делать это автоматом, но они имеют право за каждую единицу багажа взимать бабки.
Но при этом они имеют право и вводить безбагажные тарифы, которые вроде как должны быть ниже, чем
безбагажный тариф, да, но, багажные. В общем, это все приведет к повышению цен на авиабилеты. Это результат того, что монополизация рынка авиаперевозок у нас усилилась после ухода известной компании Трансаэро. Аэрофлот продавливал эту меру с 2014 года, а вообще, на самом деле, начал еще раньше. Законопроект лежал с 2014 года. И сейчас вот Трансаэро сдохла, они ее продавили. Плюс к тому, значит, профсоюза авиапилотов у нас нет, бороться за их права некому. Помните, была стачка у нас много-много лет назад? Вот с тех пор его разгромили.
Посадили даже кого-то?
Да, посадили. Профсоюза у нас нет. Значит, законодатели об интересах пассажиров, мы видели, как они заботятся, приняв вот эти все новые идиотские меры в виде закона. Соответственно, чего? Соответственно, обратной стороной этого является то, что авиакомпании наживаются не только на пассажирах, но и на пилотах. Как вы совершенно справедливо заметили в перерыве, как это так получается, что билеты на другие авиакомпании иностранные ниже, а зарплата там пилотов больше.
Да,
а вот это вот результат того. А то же самое происходит на отдельных направлениях. Значит, фактически имеет место картельный сговор между одной, между двумя там и меньше авиакомпаний, или одна вообще монополизирует направление. Соответственно, монополизирует поставку топлива и сервисные услуги в аэропорту одна компания, которая приближена там в регионе, понятно, к кому. Вот, кто там начальник в регионе, тому она приближена. Соответственно, это к чему? Чему способствует? Это способствует монопольному росту цен или картельному росту цен в результате картельного сговора. Все. Вот и результат. И пилоты будут идти туда, где работает
конкуренция. Наверняка с зарплатами они также поступают, да?
И с зарплатами поступают. Конечно, если сейчас идет скандал из-за того, что, значит, в Аэрофлоте взвешивают бортпроводниц, и, значит, если кто лишний задницу себе наел, то их штрафуют. Это вообще как? Это вообще чё? Это вообще чего? Это вот и также они к пассажирам относятся. Сколько было скандалов с известным дискаунтером, когда там, значит, там дамские сумки считали багажом и оплачивается отдельно. Вот сейчас эти условия фактически узаконили.
Георгий Георгиевич, это с одной стороны. А с другой стороны, ведь если будут уходить ведь лучшие пилоты, правильно, не те там перекати-поле, условно, а реально лучшие. Значит, в принципе, надеюсь, что и нет перекати-поле никакого.
Значит, останутся летать худшие.
Ну да, так может, они о нашей безопасности заботятся, нашей авиакомпании, вставляя палки в колеса пилотов?
Нет, они, может быть, и заботятся, на самом деле они заботятся и о себе тоже, но дело в том, что я еще раз повторяю, с чего начал, административные ограничения в экономике не работают, они обходятся рано или поздно, либо тем способом, либо иным способом, поэтому можно, конечно, писать на Бермуды, как Ванька Жуков писал на деревне Дедушки, но результат от этого будет ноль, будут убегать, надо улучшать условия и оплату, повышать пилотам.
Хотя и так у них как бы по меркам России у них очень высокие зарплаты.
А надо мерить не с Россией, как, понятно, мы, выяснили, понятно, да, как мы выяснили, да. Соответственно, и конкуренцию допускать больше. Но вообще, может быть, нам раздробить Аэрофлот на несколько компаний?
У него же 45%. На этой ноте мы завершаем нашу программу. Георгий Георгиевич, пока еще что-нибудь не сказали. Спасибо большое, до встречи через неделю.
России. Мысли нет и денег нет. И за рубежом. да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал?
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».